Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Российский народно-демократический союз, возглавляемый экс-премьером российского правительства Михаилом Касьяновым, получил отказ в регистрации в качестве юридического лица. Согласно уведомлению, основанием для отказа в регистрации движения стало наличие в названии РНДС слова «союз», что, как объяснили в Министерстве юстиции, является несовместимым с понятием «движение», поскольку «союз» и «движение» являются самостоятельными организационно-правовыми формами. Напомним, что ранее в регистрации было отказано партии Касьянова «Народ за демократию и справедливость». В настоящее время жалобы партийцев находятся в Европейском суде по правам человека. Остановит ли сторонников Михаила Касьянова очередной отказ в регистрации движения «Народно-демократический союз»? Об этом беседуем с советником лидера НДС Еленой Дикун и адвокатом Народно-демократического союза Вадимом Прохоровым. Они находятся оба в нашей студии. Первый вопрос. Елене, повлиял ли сегодняшний отказ в регистрации движения на его повседневную жизнь?
Нет, не повлиял. В общем-то, наверное, даже придал какое-то ускорение, потому что сказал, что сегодня день был насыщенный. С утра мы получили отказ из Минюста, где нам сообщили, что Российскому народно-демократическому союзу второй раз уже, подчеркиваю, отказали в государственной регистрации. Первый раз мы подавали на регистрацию в 2006 году, когда было создано движение. Сегодня по тем же самым надуманным, юридически необоснованным причинам мы получили об отказе. Ясно совершенно, что это политически мотивированное решение. Сегодня же у нас активисты, которые вышли на пикеты, а мы во всей стране, в 43 регионах, проводили пикеты под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». И в некоторых городах, в Петрозаводске, например, в Туле, милиционеры схватили пикетчиков. Я хотела бы пояснить, что и в этих городах власти запретили проведение официального пикета, хотя все заблаговременно было подано. За 3 дня можно проводить пикет. Наши люди уведомили местные власти гораздо раньше. Не получив разрешения, они вышли на одиночные пикеты. Здесь хочу пояснить, что никакого уведомления для властей не надо. Однако тут же появилась милиция, в Петрозаводске схватили 8 человек, в Туле несколько человек, забрали всю атрибутику, вот, доставили людей в участки. Правда, там не составили никакого протокола и их отпустили. Одновременно наши активисты столкнулись с провокациями молодежного движения. Судя по всему, это были нашисты. Любопытно, что они совершенно одинаково действовали в Москве, в Петербурге и также в Челябинске. Они разбрасывали свои листовки. Смысл этих листовок был: покупайте американские доллары, поддержите экономику США. И якобы они были подписаны РНДС. Такой большой разброс географии показывает, что, судя по всему, это была спланированная акция. А вечером, когда проходил у нас пикет на Новопушкинском сквере, появилось около 25 молодых людей. Опять же, судя по всему, это были нашисты. Они стали скандировать лозунги: «Подайте нам деньги, подайте нам доллары, мы несчастные касьяновцы». Милиция, которая все это видела, бездействовала. Так что, в общем, день сегодня был насыщенный, но, в принципе, для нас достаточно привычный.
Спасибо. Это была Елена Дикун, советник лидера НДС. Теперь вопрос адвокату Народно-демократического союза Вадиму Прохорову. Влечет ли отказ в регистрации в качестве юридического лица какое-то поражение вот этого движения в правах?
Добрый вечер. Ну, что можно сказать? Если речь идет о степени реального влияния в общественно-политической жизни страны, то, я думаю, не надо приводить десятки примеров разных других объединений, некоторые дружественные, некоторые менее дружественные, уровень влияния которых, в общем-то, не зависит от факта наличия или отсутствия у них регистрации. Это если брать по участию в общественно-политической жизни. Что касается юридической составляющей, то вообще, конечно, в Российской Федерации в полной мере, в полном объеме организации объединения могут функционировать только в том случае, когда они имеют юридическое лицо. Конечно же, закон об общественных объединениях 1995 года, он предусматривает такую форму существования, как существование в отсутствии юридического лица, но, безусловно, это влечет за собой отсутствие счета, отсутствие возможности заключать гражданско-правовые договоры и целый ряд других, в общем-то, неприятных последствий. Поэтому я бы сказал так, в любом случае движение будет будет продолжать существовать. Более того, действительно есть определенная надежда на то, что вот такое активное противодействие властей только привлечет туда, в общем-то, достаточное количество сторонников, и на участие в общественной жизни страны это никак не скажется. Ну, а насчет непосредственно отсутствия формальной регистрации, конечно же, будем это обжаловать. Наверное, это как решит, собственно, руководящий орган непосредственно движения. Я так понимаю, в ближайшее время. И, в общем-то, дальше посмотрим на дальнейшее развитие событий. Конечно же, так просто это оставлять нельзя.
Константин Мерзликин, секретарь Политсовета НДС, не намерен оглядываться на окрики из Кремля.
Закон дает возможность действовать общественному движению без регистрации в качестве юридического лица. Поэтому мы действовали и будем продолжать действовать и проводить нашу общественно-политическую работу. Другое дело, что государственная регистрация в качестве юридического лица дает, ну, некоторые дополнительные возможности организационного характера. И, в принципе, поэтому мы такие решения принимали о том, что необходимо зарегистрироваться. Но, естественно, не регистрация, это как лакмусовая бумажка, показывающая отношение властей. Такой скоро год регистрации – это своего рода признание организации как субъекта политического пространства, то вот признание нам государство не хочет ни в коем случае предоставлять, так скажем. Но мы продолжаем действовать в легальном поле.
Вопрос Елене Деконут. Самый громкий случай дискриминации вашего движения – это был отказ в регистрации Михаила Касьяна в качестве кандидата в президенты. Да. Вот напомните, пожалуйста, его мотивировки.
Ну, в качестве мотивировки было признано, что у нас являются недостоверными некоторое количество подписей. Сколько?
Ну, на самом деле недостоверными, то есть фальсифицированными, было признано очень немного, чуть более 200 подписей, если
чуть
я
более,
не ошибаюсь.
Чуть более 200 подписей.
Это один из самых, кстати, низких процентов
за всю историю. Да, из 2 миллионов подписей.
Да. А вот недействительными, то есть не содержащими тех или иных необходимых реквизитов, значит, то есть выполненными теми лицами, от имени которых они и поставлены, но, значит, в отсутствие нотариально заверенных подписей сборщиков и так далее, то есть некие формальные нарушения закона. Здесь мы действительно вышли за пределы установленных 5%, хотя потом на суде нам удалось снизить, если я не ошибаюсь, до 7,5%, да. Там, потому что была странная история с пропажей одной из папок. Но, тем не менее, до ниже требуемых 5% как бы отстоять не удалось, в том числе и в ходе судебного разбирательства, но недостоверным было признано буквально микроскопическое количество. Я думаю, что, наверное, наименьшее за всю историю выдвижения кандидатов в президенты в Российской Федерации.
Ну, я хотела бы добавить, что вообще-то все дела, которые связаны с подписями, продолжаются. В общем, дамоклов меч, который, видимо, так подвесили, и все хотят держать в напряжении, он по-прежнему висит. Ровно 10 дней назад, когда наша делегация отправилась в Стокгольм, а Народный демократический союз был принят в либеральную партию демократов и реформаторов. И это известная партия, она представлена в Европарламенте. И если в России нас не признают, то ЕЛДР, в общем-то, впервые, нарушив свой устав, приняла в свои ряды незарегистрированное общественное политическое движение, прекрасно понимая, что в России ни одно оппозиционное движение зарегистрировано быть не может. И вот тот день, когда мы уезжали, к одному из членов делегации Романову, он руководитель нашего Тверского регионального отделения, рано утром, когда он только вышел за порог своего дома, в 7 утра явились милиционеры, у него начались обыски. В связи как раз ему инкриминируют, что фальсификация подписи во время президентской кампании. В четверг его вызывают на допрос. В общем-то, дело президентской кампании, оно еще не закрыто.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент радио «Свобода». Напомню, что о том, остановит ли сторонников Михаила Касьянова очередной отказ в регистрации движения «Народно-демократический союз», мы беседуем с советником лидера НДС Еленой Дикун и адвокатом «Народно-демократического союза» Вадимом Прохоровым. Они оба находятся в нашей студии. Ирина Хакамада, бывший активист «Народно-демократического союза», желает гонимым преодолеть все барьеры.
У политика бывают две судьбы. Одна уличная, когда политическую партию не допускают до системного процесса участия в выборах, и тогда он собирает улицу. А вторая, когда он прорывается через все барьеры и может официально участвовать в выборах. Сегодня в России не вижу пути для Касьяновского НДС, кроме как пути уличной борьбы. Поэтому, если хватает воли, и хватает духа заниматься этим достаточно долго, то со временем, может быть, это даст плоды. А если цель этих акций войти в систему в ближайшее время, то здесь перспектив никаких нет. Поэтому здесь может быть советов, стоит этим заниматься, не стоит. Все зависит от воли, духа и силы реализовывать свои политические мечты.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, остановит ли сторонников Михаила Касьянова очередной отказ в регистрации движения «Народно-демократический союз», мы беседуем с советником лидера НДС Еленой Дикун и адвокатом Народно-демократического союза Вадимом Прохоровым. Они оба находятся в нашей студии. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к Вадиму Прохорову. Есть такая общепризнанная иммигрантская организация НТС, «Народно-трудовой солидаризм». У них, кстати, неплохое издательство «Посев». Солидаризм и союз – это, в принципе, объединение, да? Если вы замените слово «союз» на «солидаризм», снимет ли это все препятствия для вашей партии? Это первый вопрос. И второе. Вас приняли в союз европейских партий, да? Россия является членом Европы. Правомощна ли страна, которая состоит в Совете Европы, запрещать на своей территории европейскую партию?
Ну, я постараюсь тогда по очереди ответить на вопросы уважаемого Николая. Я думаю, что формальная замена слова «союз» на «солидаризм», даже если бы сторонники движение приняли такое решение, вряд ли бы что решило, потому что, откровенно говоря, претензии носят абсолютно такой даже не придирочный, а абсолютно надуманный характер. В таком случае выяснилось бы, что слова «солидаризм» нету в словаре, там русских слов или еще что-нибудь. То есть стали бы изыскивать какие-то другие основания. Я думаю, что наша правовая позиция вполне нормальная, и непосредственно с использованием слова «союз» мы абсолютно убеждены, что вполне имели полное право по закону его использовать. Что касается того, что Россия член Совета Европы, и вот как собираются дальше российские власти реагировать на эту ситуацию. Ну, вопрос, наверное, и риторический. Та колотилая позиция, которая занята нынешними властями по игнорированию, в общем-то, мне кажется, позиции европейского сообщества, на данный момент, наверное, в общем-то, пока имеет место быть, но жалоба уже по партии непосредственно находится в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека. Подана она туда 29 сентября. События по отказу в регистрации движения тоже, наверное, как-то будут развиваться. Я думаю, что мы будем использовать, в общем, все те возможности, которые нам предоставлены законами, в том числе международными актами. Наверное, так.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я немножко вернусь к выступлению Медведева, а потом уже свяжу. Дело в том, что перед своим выступлением он в Волге своем сказал, что будут говорить, в общем, о серьезных вещах. О экономическом кризисе, обострении внешнеполитической обстановки. Но реально мы видим, что вот единственное последствие его выступления – это то, что сейчас вводит удлиненный срок для президента и Думы. В общем, мне как-то напоминает дискуссию на «Титанике» после столкновения с айсбергом о том, кто будет швартоваться в Нью-Йорке. И у меня вот с этим, кто хочет, пусть ответит. Вот скажите, а вот у господина Касьянова и вашего объединения есть какая-нибудь программа выхода из кризиса, какие-то конкретные предложения после того, как все это развалится?
Слово Елене Дикун.
Ну, вы знаете, я хотела бы напомнить, что Михаил Касьянов был экс-премьером и, в общем-то, признан успешным экс-премьером. Я не буду сейчас вдаваться в детали. Пожалуйста, вы можете зайти на наш сайт kasyanov.ru, с него перейти на сайт РНДС, и все наши программные предложения по экономике, естественно, там есть. Еще хотел бы обратить ваше внимание, что РНДС – единственная политическая организация, которая первая месяц назад сделала заявление о том, что в стране кризис, о том, что власти скрывают это от своих граждан. Они замалчивают, что не существует никакой антикризисной программы, и что все бремя этого кризиса ляжет прежде всего на плечи простых граждан. И вот сегодня, опять же, с чего я начала разговор, мы по всей стране провели пикеты на эту тему. Поэтому, если вас интересуют наши экономические предложения, то, пожалуйста, заходите на наш сайт и знакомьтесь, звоните нам. Нам ваше мнение очень интересно.
А бросалось ли вам в глаза, что на послании вот присутствовали, например, в разном качестве Михаил Фродков, Виктор Зубков, недавние премьеры, а Михаила Касьянова туда, по-моему, даже и не звали?
Ну, вы знаете, это уже было бы странно, если бы его позвали, потому что, видимо, по каким-то личным, политическим, тут можно догадываться, я думаю, что вообще и совмещенным причинам. Касьянов признан персоной нон-гранта. Да, он был чиновник, как говорится, чиновник огромной величины, второй человек в стране. И таких людей ни в одном цивилизованном государстве не списывается счетов, с их мнением считаются. С Касьяновым делают так, что как будто его не было. Если можно переписать историю, то, наверное, бы эти годы, 2000 и 2004 годы, были просто бы вычеркнуты. Что мне надо было вспоминать, что Путин, надо напомнить, что именно тогда президент Путин позвал Касьянова на должность премьер-министра, что как будто этих лет и не было. Видимо, политическая позиция Касьянова очень сильно нервирует власть. И поэтому, ну, не зовут его. Вы знаете, даже не на послание президента, меня больше, я работаю с Касьяновым четвертый год, в общем, покоробили, это мелкие, мне кажется, вещи, когда Касьянова не разрешили, я бы сказала, Борису Николаевичу Ельцину, нашему первому президенту, что он не смог позвать его на свой юбилей. Это касалось и Касьянова, и Бориса Немцова, который, в общем, как известно, был в любимчиках у Бориса Ельцина. Также он не смог приехать в день похорон президента Ельцина и положить цветы Касьянов, потому что тоже персона нон грата, это запрещено. Так что ничего удивительного здесь нет.
Слушаю москвича-то и Мураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, я, конечно, хочу сказать, я очень симпатизирую Касьянову. А то, что ему не разрешают, ну, ясное дело, что он же гораздо умнее, чем Путин. Я прямо даже не боюсь этого сказать. Естественно, человек, который имеет именно свое мнение, свое это, понимаете, и действительно, при Касьянове на самом деле было лучше, чем при Путине, который нам только постоянно, и простите, пожалуйста, мозги нам крутит и, простите за некрасивое слово, лапшу на уши нам одевает. Извините, пожалуйста.
Спасибо. Слушаю москвичку Людмилу Ефимовну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Благодарю вас за каждый день, слушаю вас, и спасибо вам большое. Вы очень до нас доступно простому народу все это говорите. Я хочу сказать людям, которые работают рядом с Касьяновым, а Касьянов не хочет разгородить свои ворованные ворота?
Это связано, наверное, с дачей. Каком, Вадик, спросим, Вадим Прохоров, адвокат НДС, в каком состоянии находится дело, ну, о даче?
Как вы знаете, мне неизвестно, во-первых, ни о каких ворованных воротах, как сказала слушательница. Собственно, я не занимался непосредственно тем делом, которое, как я полагаю, все-таки было искусственно, давайте называть вещи своими именами, возбуждено. Причем именно тогда, когда Михаил Михайлович занял достаточно четкую позицию против существующего режима, вот не раньше и не позже, а этим делом занялись именно тогда, и, насколько я понимаю, я еще раз повторяю, не могу в данном случае давать какие-то комментарии, но никаких, в общем-то, конкретных выводов негативных в отношении Михаила Касьянова у правоохранительных органов нет, он не является ни подозреваемый ни в каком ином статусе, насколько я понимаю, в общем-то, никаких претензий нет, хотя, наверное, старались найти.
Свидетелем он, в конце концов, был.
Ну, знаете, я думаю, что статус свидетеля, по крайней мере, по гражданским делам было у каждого в этой стране. Я, например, проходил свидетелем по многим избирательным делам, но как бы никаких конкретных претензий, еще раз повторяю, в данном случае, насколько я понимаю, на данном этапе нет.
Не, ну вся цель этой акции была, конечно, одной, чтобы показать, что Касьянов своровал условно дачу. Я, к сожалению, не запомнила имя отчество женщины, которая звонила, но я хотела бы Людмилу Ефимовну успокоить. Дачу он не своровал, дача государству возвращена, но главное, что Людмила Ефимовна в сознании это засела, на что и была направлена вся эта операция, именно дискредитация Касьянова, именно тогда, когда он занялся политической деятельностью. Видимо, на отдельных граждан это подействовало.
Вернемся к отказу в регистрации НДС. Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК незарегистрированной Российской коммунистической рабочей партии, дает практические советы.
Касьянову отказали в регистрации движения. Этот вопрос решается не какими-то указами, законами, желаниями Минюста или чего-то, а практической работой. Поэтому мы сегодня в политической деятельности участвуем всеми возможными формами, кроме выборов. Вопрос о том, что побороться за участие в выборах, нами не снят с повестки дня. Он распадается на несколько частей. Первая – это борьба за реформирование законодательства и борьба против так называемого административного ресурса. В данном случае Касьянова. Можно понять и поддерживать, и где-то сплачивать усилия. И второе – это, понимая, что так или иначе определенные барьеры власть в любом случае будет ставить буржуазная. Мы в том числе наращиваем свои силы для того, чтобы этот барьер преодолеть.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от радиослушателя Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер, спасибо. Вы знаете, Касьянов не очень как бы популярный, извините за такой термин, продукт для основной массы граждан Российской Федерации. То есть дистанции все-таки существуют, так как он все-таки прикрывался этой властью и при Ельцине, так сказать. Вот этот разрыв каким-то образом нивелировать, так сказать, уменьшить, очевидно, нужны с его стороны поступки, чтобы завоевать доверие простого населения. Спасибо.
Слово Елене Дикун.
Вы знаете, мне, конечно, у меня такая позиция сложная, потому что я советник Касьянова, и вступать сейчас в публичную защиту Касьянова, в общем, так деликатно очень, но я считаю, что он совершил поступок. В наше время идти против течения, открыто говорить свою позицию, которая отличается от позиции нынешней власти, простите, это действительно поступок.
Да, мы помним, что Михаил Михайлович участвовал в маршах несогласных в Москве.
Да, его пытались задержать. В общем, наверное, тоже для цивилизованного государства вещь такая сильно неприемлемая, когда ОМОН пытается задержать бывшего премьер-министра страны.
Да, ну вот еще, мне кажется, следует добавить, ведь обратите внимание, отказали в регистрации движению. Достаточно массовой организации. Это же отказали в регистрации не одному Михаилу Михайловичу. И не надо, и, наверное, неправильно было бы сводить деятельность НДС, НДС в виде партии, НДС в виде движения, только к его. Он является руководителем, безусловно, но вокруг есть достаточное количество соратников, известных, уважаемых людей, которые, в общем-то, каждый из которых тоже, видимо, имеет право принимать участие в общественно-политической жизни страны, отказали, по сути, значительной части населения.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии в городе Малгобек в результате обстрела убит милиционер. Ранее в городе Карабулак в результате взрыва ранения получили 5 военнослужащих внутренних войск. Взрывное устройство было заложено на обочине дороги. На российской атомной подлодке «Нерпа», при аварии на которой погибли 20 человек, пожара не было. Об этом сообщил во вторник помощник главкома ВМФ России Игорь Дегало. Законопроекты об изменении срока полномочий президента и Госдумы России могут быть приняты депутатами до конца этого года, заявил глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Россия разместит ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области только в случае, если планы США по размещению элементов ПРО в Польше и Чехии будут реализованы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Европе и США 11 ноября отметили 90-летие окончания Первой мировой войны. Ирак недоволен ответом США на предложенные Багдадом поправки к двустороннему соглашению по вопросам безопасности. Об этом заявил представитель правительства Али ад-Даббак в интервью иракской прессе. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана в результате теракта погибли 4 человека, не менее 10 получили ранения. Смертник привел в действие взрывное устройство у входа на стадион, на котором собрались около 25 тысяч болельщиков. На северо-западе Пакистана талибы захватили партию военной техники и грузов, предназначавшихся для войск НАТО в Афганистане. В Узбекистане семья находящегося в заключении диссидента Юсуфа Джума заявила, что его пытают в тюрьме.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, остановит ли сторонников Михаила Касьянова очередной отказ в регистрации движения «Народно-демократический союз», мы беседуем с советником лидера НДС Еленой Дикун и адвокатом Народно-демократического союза Вадимом Прохоровым. Они оба находятся в нашей студии. Бывший депутат Госдумы Андрей Савельев, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», солидарен с товарищами по несчастью.
Михаилу Касьянову отказали в регистрации его союза под смехотворным предлогом, что у него в названии обозначены две юридические формы организации, союз и движение. Но даже ежу понятно, что в названии может быть все что угодно. Любое слово может быть закавычено. А юридическая форма, в которой образуется то или иное движение или партия, это уже то, что регламентируется уставом. Поэтому я думаю, что не только союзники Касьянова, но и противники его, оказавшиеся в подобном положении, могут оценить действия Минюста как полный абсурд. А что касается нашей партии «Великая Россия», то мы продолжаем полномерно готовить материалы к Страсбургскому суду. Наши материалы уже зарегистрированы там и получили свой номер. Я думаю, в течение ближайших 2-3 недель мы отправим уже финальный вариант нашего обращения в Страсбургский суд. Власть, не способная действовать по закону, долго удержаться не может.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, иногда все-таки еще и еще раз удивляешься тому, насколько же у народа бывает отсутствует память. Вот женщина недавно спрашивала, а какой у него был хотя бы один поступок? Ну, вообще-то, Михаил Михайлович был премьером, причем при раннем Путине, причем, если сейчас вот оценить, наиболее таким успешным. Так вот, будучи премьером, он стал выступать в защиту Ходорковского и вообще, ну, мягко так, более-менее критиковать самого Путина. В конце концов, добился того, что тот его сместил. Правда, ему в вину было поставить нечего. Ну, а теперь вот возьмите и сравните вот эти вот рожи, которые вот мы недавно видели в этом зале военной славы. Кто из них способен на такой поступок? Сравнивайте. Спасибо.
Да, вопрос Елене. Вот напомните, это довольно некрасивая была история, когда в канун вторых президентских выборов Михаила Михайловича сняли, и президент сказал, что раз он может снять премьера, то он должен это сделать, хотя еще не было известно, будет ли он новым премьером, и назначил Михаила Фродкова.
Ну, мне трудно вспомнить этот момент, потому что я тогда с Касьяновым не работала, была журналистом, работала в московских новостях и искала, как все журналисты, причину. Тогда для меня это была сенсация. Почему вдруг за месяц до выборов снимают премьер-министра? Так не делают. Понятно, что новые выборы, еще раз выбирают Путина, он может переназначить, а тут что произошло? Что произошло, в общем-то, так и остается загадкой, потому что у Касьянова есть хорошее правило. Он никогда личностных вещей не говорит. О том, какой был личностный или не был конфликт с Путиным, он держит при себе, это его правило, и я уважаю это правило. Но ясно, что выступление в защиту Платона Лебедева, Михаила Ходорковского, ясно, что собственная позиция и по событиям Норд-Оста, когда Касьянов был против штурма здания, и его тогда быстренько сослали на саммит в далекую Азию, чтобы, дескать, не мешал. Что все это поступки до позиции, имея собственное мнение, тоже была позиция. Видимо, все эти составляющие факторы сработали. Ну, а дальше есть такая легенда. Журналисты рассказывают, что кто-то положил на стол Владимиру Владимировичу папочку, которой говорилось, что, дескать, Касьянов метит на ваше место, и что, не дай бог, явка будет плохая, и не дай бог, тогда Касьянов может стать исполняющим обязанности. Ну, в общем, видимо, оперативная справка как-то спровоцировала, катализировала, и вот произошло вот такое событие. Но главное, что, видимо, независимая позиция Касьянова, которую он занимал, стала сильно раздражать.
Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот у меня возникает впечатление, что Касьянов это все-таки, по сути, человек Путина. Он неубежденный противник режима Путина, как, например, Каспаров. А в оппозицию он Путин только потому, что Путин удалил его из своей команды. И если Путин его сейчас вернет во власть, то Касьянов бросит и свое движение, и своих сторонников.
Вопрос Вадим Прохоров. Подтверждают ли вот эти примеры гонения Народно-демократического союза его подлинную оппозиционность?
Ну, вы знаете, я не стал бы сравнивать с тем или иным, безусловно, уважаемым деятелем нашей нынешней российской оппозиции как-то в позитиве или в негативе. Мне кажется, что обвинения в данном случае несправедливы, потому что уж что-что, а рассчитывать на то, что после выверенных, взвешенных, я бы сказал, фундаментальных возражений режиму, которые исходят сейчас от, в данном случае мы обсуждаем Михаила Касьянова, после этого ожидать, что режим как-то вот станет звать опять человека во власть, а человек согласится, ну, по меньшей мере, наивно. И вот мостик от предыдущего вопроса, а почему удалили? Да потому что он был, наверное, из всего окружения реальный, единственный, действительно, в общем-то, объективно прямой конкурент тогдашнему президенту, который, ну уж, ничуть ему, в общем-то, ни в чем не уступал. А вот в последующем на должность премьера стали назначать людей, видимо, извините, все-таки не столь, скажем так, ярких, и которые могли бы составить конкуренцию. Все объясняется. Поэтому я думаю, что здесь подозрения уважаемого Василия, наверное, все-таки беспочвенны.
Вопрос Елены Дикон, раз уж вспомнили дело ЮКОСа. Какова позиция НДС по вопросу о судьбе Светланы Бахминой?
Ну, об этом НДС неоднократно заявлял, что, естественно, Светлана Бахмина должна быть освобождена. Женщина, которая, в общем, является заложницей, это настолько антигуманно, в общем, это действительно все уже напоминает просто средневековье.
Да, вот это к вопросу тоже о судьбе Михаила Касьянова, потому что многие нынешние чиновники сделали свою карьеру на деле ЮКОСа. Не секрет, что и Дмитрий Медведев стал главой администрации президента после того, как уволили Александра Волошина за то, что он заступился за Ходорковского. Поэтому до сих пор это остается водоразделом. Это почувствовали наши радиослушатели. Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, такое ощущение, что как раз Касьянов-то и не очень годится на роль премьера, потому что у нас на разные должности назначают в первую очередь и только людей совершенно некомпетентных. А тех, кто может что-то делать, тех в худшем случае ждет судьба Ходорковского. Спасибо.
Да, можно напомнить биографию Михаила Касьянова. Он был самым успешным переговорщиком, работая в Минфине. И все проблемы внешнего долга решал успешно. Вот, конечно, такие люди сейчас были
вот
бы нужны.
Сейчас, наверное, вот именно сейчас.
Сейчас, наверное, его знания могли бы быть сильно востребованы, но вряд ли.
Ну вот сейчас как раз практика-то, видимо, все-таки такая, о которой говорит слушатель. Сейчас, наверное, его замечание вполне справедливо для нынешней ситуации в области.
Политолог Александр Кынев, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики, считает жесткость власти неадекватной.
Власти боятся любой несанкционированной оппозиции. У Касьянова нет никаких значимых рейтингов в масштабах страны. Как и нет этих рейтингов у очень многих из тех, кому отказывают в регистрации. То есть вот эта вот неадекватная жесткость реакции на любые попытки несогласия, она тем более удивляет, потому что, подчеркиваю, борется в основном с теми, кто достаточно маргинален, у кого нет массовой поддержки. Но с ними борются просто потому, что борьба превращается в рефлекс. То есть такое ощущение, что боятся не конкретной организации, которые запрещают, а тем самым грозят пальцем остальным, что вот смотрите, будете себя неправильно вести, вот будете как они. То есть такое образцово-показательное значение, а не борьба с кем-то конкретным.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Натальи. Погромче. Слушаем Марию Ивановну.
Очень приятно. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, хорошая идея насчет того, что не надо перекладывать трудности кризиса на народ. Это очень хорошо придумано. Но вот помнится, что при еще Путине Касьянов переложил, почему-то об этом мало писали, долг частный внешэкономбанка на всю нашу страну, то есть на нас с вами. Так вот он, значит, так о нас думает. То есть вот этот лозунг первый, который, казалось бы, хороший, можно назвать лицемерием. А потом еще, почему нет у него популярности? Все-таки в народе живет вот эта кличка, его имя плюс 2%.
Как по вашему вопросу, Елена Дикона, добавляет ли как раз популярности гонимым вот эти незаконные преследования движения «Народно-демократический союз»?
Образ гонимого добавляет ли он популярности? Но очень мне кажется, что власть действует достаточно топорно и глупо. Ну да, наверное, с пиаровской точки зрения, может быть, и прибавляет. Но если посмотреть на вещи реально, то любой думающий человек прекрасно понимает и может различить, где правда, где неправда. Где действительно и каким образом появилось те же, вот как массовое сознание людей, засорено, я смотрю, дачи, Миша, 2%. Все, что власть хотела пиарски заложить, видимо, на наших граждан действует. Все же опять было связано именно с политической деятельностью. Поэтому сложный вопрос. С одной стороны, да, с другой стороны, в общем, умный человек сам разберется, где правда и поймет.
Слушаю москвича Вадима.
Вот он... У меня вопрос, да?
Да-да, Вадим.
Видно, что Елена Дикун журналист, ведь она знает, что чтобы такие фигуры, как Касьянов, они не уходили в тень, а были бы постоянно, так сказать, в центре внимания. А то получится так, вот где сейчас Касьянов? Я о нем ничего не слышал, не знаю, может быть, полгода. И вот если бы не ваш этот отказ властей, то опять бы мы не услышали. И тем более, вот действительно, люди говорят, а какая ваша позиция по тем вопросам, по другим вопросам? Вот, например, ну а что вы говорите по Ближнему Востоку, да? А как вы реагируете вот на избрание Барака Обамы? Ну об этом надо же как-то проводить, может, пресс-конференции. Вы же журналист, вы опытный, ну подскажите же своим лидерам.
Да, достигает ли цели вот информационная блокада вашего движения?
Вы знаете, мы опять возвращаемся к одной и той же теме. Нынешняя власть делает все для того, чтобы любая фигура, которая имеет свое мнение, которая не совпадает с мнением власти, ее просто вычеркивает. Ее нет в информационном пространстве. Вы не увидите ни на центральных каналах, ни на центральных газетах федеральных. Да, естественно, информация с трудом доходит до граждан. Да, ее очень трудно донести. Вы это можете прочитать только в нескольких газетах, в нескольких радиостанциях и сайтах. Во всех остальных – табу. Но мы работаем, это не только ситуация Касьянова, а все позиции в таких условиях. К этому надо привыкать. Но значит, у нас существуют, опять повторяю, свои сайты. Да, мы распространяем информацию, в общем, старым дедовским способом, я бы сказала. Мы выпускаем интернет-газету «Другой взгляд», мы распространяем ее по интернету своим подписчикам. Много передается региональное отделение РНДС, там встречаются люди, они передают информацию в устную. В нынешних условиях все средства хороши, когда люди собираются, обсуждают. Естественно, доступ в центральные каналы конформирует сознание граждан, но его нету. Действительно, очень ограничено.
Спасибо, Елена. Вот у нас Вадим Прохоров в студии, он бывший член Центра избиркома. Каковы, по-вашему, вот, сохранившиеся методы информационной дискриминации неугодных?
Ну, собственно говоря, по крайней мере, с 2003 года, а может быть и раньше, с выборов тех самых 2003 года, по поводу которых тогда целый ряд партий судился, включая коммунистов и яблоко известных политических, общественных деятелей, также Ирина Хакамада, Евгений Киселев, главная тема и главный предмет этих судов и был в том, что доступ на телевидение, особенно и прежде всего для оппозиции, просто пресечен, максимально ограничен. В меньшей степени в печатные СМИ, но тоже. И, собственно говоря, ситуация эта только усугубляется. Могу сказать как свидетель. Например, в данном случае выступление Касьянова на заседании, о том же самом заседании ПАСЕ, да, которое происходило 29 сентября. Был, в общем-то, фундаментальный анализ происходил ситуации на Кавказе. Кавказской проблемы, вот, осетинского кризиса и пути выхода из него. Вот много ли российских изданий, много ли, и уж тем более российских электронных средств массовой информации, об этом хоть что-то передали. Зал ломился от западных СМИ, от украинских, от прибалтийских, даже, по-моему, от белорусских, от каких угодно. Но только российские СМИ были так крайне слабо представлены Интерфаксом, и, в общем-то, мало что дошло до российских непосредственно зрителей, слушателей, непосредственно до российских граждан. Поэтому, конечно же, блокирование доступа к СМИ и вот блокирование непосредственно информационного канала, это, собственно, то, на чем и стоит нынешний режим, и то, что ему во многом удается, это так.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я так думаю, что современный кризис будет рождать новых политических лидеров. И обществу, электорату и населению страны нужно как можно дальше дистанцироваться от таких одиозных фигур, как Касьянов, Немцов, Чубайс и современные клики. И я думаю, что этот кризис нужно еще сильнее раскручивать, чтобы население обязательно поняло для себя, что оно само может только решить, изменить свою ситуацию экономическую.
Ну, я думаю, что в этом кризисе уже не удастся обвинить ни Михаила Касьянова, ни Бориса Немцова.
А самое главное, как только население хочет что-то сделать и создать некое движение, некое объединение, в данном случае не имеют принципиального значения, может быть, даже фамилии лидеров. Самое главное, что действительно, в общем-то, самим решать судьбу своей страны. Вот здесь как раз и вступают в действие те самые механизмы полного тотального запрета, тотальной заасфальтированной общественно-политической площадки. Поэтому боюсь, что дистанцирование от тех или иных политиков, уже состоявшихся, к сожалению или к счастью, но не придаст какого-то нового импульса новым политикам, потому что все равно все заасфальтировано, и бороться приходится в тех условиях, которые мы имеем.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, сейчас тут сказали, что рейтинг маленький у всех новых, кто кого не регистрирует. Это все какой-то абсурд. Во-первых, рейтинг маленький от того, что просто-напросто не его занижает. Это первое. И второе. Раз власть так поступает с оппозиционными партиями, так власти нужно просто-напросто. Потому что на каждого, кто сейчас у власти находится, есть столько таких темных пятен, которые надо просто открывать. Чтобы народ уже знал, что эти люди причастны к таким-то, таким-то преступлениям. То-то, то-то, то-то. Тогда будет меняться будет намного быстрее и надежнее.
Вопрос Елены Дикон. Воспринимаете ли вы вот очередной отказ в регистрации вашего движения как лишнее доказательство его влиятельности?
Влиятельности Касьянова? Нет. Я считаю, что это действительно такой плевок, я бы сказала, жестко к тем людям, которые входят в движение. Это не только Касьянова, это относится к десяткам тысяч людей, которые входят в это движение.
Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Ой, здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот сейчас слушаю вашу передачу и просто в шоке, как будто слушатели «Свободы» подменили. Ну хорошо, Миша 2%, а Вова 98%. Так кто лучше-то, 2% или 98%? Только недавно выступал Гарри Каспаров, и задали ему вопрос по книге Немцова и Мельмана насчет того, куда делись 6% акций «Газпрома». Это миллиарды долларов. Если Путин к ним не причастен, почему он в суд не подает?
Да, Владимира Милова, соавтора. Да, будем ждать ответа из Кремля. Слушай москвичку Наталью.
Добрый вечер. Извините, тогда получился срыв. Да-да-да. Вы знаете, да, вот, кстати, сегодня, завтра будет повтор по Каспарову. Вот он, видимо, как человек, просчитывающий ходы, на полном серьезе, и мне ему хочется верить, что народ восстанет, несмотря ни на какие вот эти вот терки между оппозицией, и он призывает к консолидации, как уже в будущем случающемуся факту.
Вопрос Елены Дикун. Намерены ли ваши активисты сотрудничать вот на таком низовом уровне с членами движения, в частности, Гарри Каспарова или вот отколовшихся движений из правого лагеря?
отколовшись справа в лагере, в сторону Кремля или в сторону 13 декабря? Тут уже просто необходимы какие-то уточнения, потому что народ запутался.
Да, в сторону 13 декабря нынешнего планируемого движения «Солидарность».
Значит, наша официальная позиция такая. РНДС не принимает участие в новом движении «Солидарность». Мы считаем, что все же у нового движения нет четкого понимания, куда оно зовет граждан, что собираются делать дальше. Да, многие люди мечтают о том, что демократы объединились. Но все же 13 декабря может оказаться опять еще одной иллюзией, что люди поверят, но ничего реального они не получат. Мы вели переговоры со всеми нашими демократическими собратьями. И с СПС еще до того, как СПС разкололся на Кремлевский проект, и его осколки часть ушли к декабристам, и с Яблоком, и, естественно, с Гарри Кимовичем Каспаром АГФ. К сожалению, никто не готов идти на создание коалиции. Да, естественно, если нас пригласят, мы придем 13 декабря, будем принимать участие в съезде новом, готовы обсуждать с нашими друзьями, коллегами судьбу России, что делать, как выходить. Но мы не будем принимать участие в никаких процедурных мероприятиях. Мы будем участвовать только как гости.
Ну, насколько я понимаю, нет и запрета для сторонников
движения.
Нет, никаких
запретов. Мы не сектантская организация, где запрещают вообще общаться. И, как вы понимаете, в общем, люди все демократического фланга, все хорошо друг друга знают, дружат, и никаких запретов вот, не существует.
Например, я, ну, не как адвокат НДС, а как гражданин, как физическое лицо, принимаю активное участие в «Солидарности» и думаю, что это тоже не
вызывает... Мне это совсем не мешает Вадиму Прохорову оставаться нашим адвокатом.
Да, так что здесь...
Так что он яркое, живое подтверждение.
Александр Осовцов, член Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, не верит в успех борьбы НДС за регистрацию.
С точки зрения перспектив результата формального, то есть регистрации, конечно, в настоящих политических условиях Касьянов ее не добьется. А с точки зрения занятий политикой, надо, конечно, продолжать всеми возможными законными методами.
Как по вашему вопросу, Вадим Прохоров, есть ли здесь перспективы для Европейского суда, есть ли налицо какие-то признаки нарушения политических прав активистов РНДС?
Вы знаете, ну, нарушение политических прав, конечно, есть, и прав, гарантированных Конституцией, можно только перечислять эти статьи, знаете, сгибать пальцы, 13-я, 30-я, 32-я, тут можно долго идти, положение конвенции, это и 11-я, и 10-я. И мне кажется, важно понимать вот, что уж коли режим давно превратился в авторитарный, по сути, скатывается в тоталитарный, то есть то, с чем мы уже имели дело, 25-30 лет назад, то, в общем-то, наверное, не вредно вспомнить старый лозунг еще диссидентов советского времени и еще узников ГУЛАГа. Во-первых, не бойся, не верь, не проси. И второе, это самое главное, делай, что должно. То есть, есть действительно необходимость бороться, использовать все легальные методы, и, видимо, это действительно необходимо использовать. В конце концов, и обращение в Европейский суд, я абсолютно убежден, в том числе и с некоторые реакции, скажем так, власть придержащих так или иначе достигают своей цели и также дискредитируют режим. И непосредственно борьба внутринациональной, судебной системы тоже, в общем-то, высвечивает ярко, скажем так, нашу правоту и, опять же, показывает режим во всей красе. Мне кажется, что нужно использовать все возможные средства, и это правильно.
Вопрос Елены Дикон. А какие формы политического протеста намерены вот, практиковать ваши активисты?
Ну, я хотела бы сразу сказать, что никакой революции, никакому бунту РНДС не призывает. Вот, а формы, которые совершенно все в рамках закона. Да, пикеты, да, митинги. Будем проводить конференции. То есть все, что разрешено Конституцией, несмотря на то, что нам ставят палки в колеса и чинят препятствия.
Вот недавно было послание президента Федерального собрания. Вопрос Вадиму Прохорову, как вот с точки зрения юриста, насколько грамотны вот эти инициативы о том, что надо бы, чтобы общественное движение, я так понимаю, что и Народно-демократический союз почаще менял своих лидеров, хотя это вроде бы прерогатива политических партий, и чтобы гонимые какие-то малопопулярные партии все-таки имели представительство в Думе.
Но вы знаете, иначе как издевательством, в общем-то, целый ряд тезисов господина Медведева я лично назвать не могу. Дать какую-то иную оценку. Почему? Что он говорит? Вот давайте посмотрим. те, кто получил от 5 до 7%, могут в дальнейшем получать 1-2 депутатов в Думе. Ну, уже само по себе смешно, 1-2 из 450. Но самое главное, а где эти от 5 до 7% нет ни одной партии на прошлых выборах, которая набрала бы, участвовала в выборах и набрала бы от 5 до 7. Либо прошли 7-процентный барьер, это вот, собственно, коммунисты и партии кремлевского блока, скажем так. Либо где-то далеко внизу, ниже 2%, ниже 1%, то есть ровно то, что нарисовали.
Аграрии вступили в Единую Россию, они
их уже нету. То есть, понимаете, в чем дело? Это такие, знаете, благие пожелания, которые напоминают тот знаменитый анекдот, как чувствовал себя больной перед смертью, да? То есть, получил ли он укол или не получил, а получил, ну, слава богу, правда, все равно помер. Знаете, вот ровно такое же самое ощущение от послания. Ну, собственно, я думаю, что те, кто его писал, и прекрасно понимали, что это является издевательством, и, наверное, сами спичрайтеры, они какой-то иной оценки этому и не давали. Потому что даже какой-то лакировкой для, скажем, европейцев это не является, это просто абсолютно беспредметный разговор, потому что никакой дальнейшей инициативе, политической инициативе, эти новеллы в законодательстве выхода не дадут. Но уж насчет увеличения сроков президентских, думских, и говорить не стоит. Это, в общем, уже за гранью добра и зла, как мне кажется.
Да, вопрос, Елена Дикона, как ваши активисты восприняли вот эту инициативу Кремля, что нельзя долго засиживаться лидеру политического движения в своем кресле?
Ну, хотите честный ответ? Долго смеялись.
Да, это вот вызвало аналогию, что тем, что английские колонизаторы бы решали, как долго быть Махатме Ганди лидером Индийского национального конгресса, что он уже старый человек и одной ногой в могиле. Вот то же самое.
Не, ну вы знаете, это аналогия такая, надо сказать, благоприятная. Может, другая аналогия, не засиделся ли лидер Единой России вообще у власти в России? То есть их нынешний формальный лидер, тут можно более смешные аналогии. В общем-то, сами себе задают вопросы, но, видимо, сами же себе и дают веселый ответ.
И под занавес тогда вопрос Вадиму Прохорову. Какие юридические шаги вы намерены предпринять в ответ на сегодняшний отказ Минюста?
Ну, вы знаете, это будет принимать решение, в общем-то, постоянно действующий руководящий орган движения, как я понимаю, в ближайшее время. Мне бы лично казалось, я бы рекомендовал все-таки использовать действительно все возможные, значит, пути. Это и обжалование. Действительно, предлоги абсолютно смехотворные, просто нету времени более подробно на них останавливаться. Еще более смехотворные, чем при отказе партии в конце января, с партии примерно с ходным названием, тоже под руководством Михаила Михайловича Касьянова. Я думаю, что, наверное, будут решать вопрос все-таки об дальнейшем обжаловании. Но это в любом случае прерогатива в данном случае руководства движения.
Спасибо. Напомню, что судьбу движения Народно-демократический союз обсуждали с советником лидера НДС Еленой Дикун и адвокатом Народно-демократического союза Вадимом Прохоровым. Они оба находились в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный